Издательство «Эксмо» представляет. Екатерина Блынская. Время ласточек. Дверь, разбухшая от дождя и влаги, плохо поддавалась мерным ударам плеча Григорьича. Он выносил ее, умело распределяя свой недюжинный вес, пугая грохотом Нину Васильевну и Лизу. Казалось, этот неожиданно приобретенный дом не очень-то хочет впускать новых хозяев.
«Бабы! Побежали бы, нашли кого-нибудь подсобить мне, высадить эту дверь бессовестную!» — бубнил Григорьич и снова бился с дубовыми досками.
«Сам справишься, сам бессовестный! Надо было сначала с дверью разобраться, а потом нас перевозить в дождь!» — сердилась Нина Васильевна и поправляла дорогие очки Прада на остром носу. Очки достались в наследство от старшей дочки Ленуси.
«Да иди сядь в машину и сиди!» «Разговорчивая какая!» — кряхтя отвечал Григорьич. «А Лиска? Лиска! Не сахарная, не растает!»
Волосы Лизы намокли и завились от дождя. Но она не уходила, стояла среди двора и улыбалась отсутствующей улыбкой. Словно что воля, что неволя, все одно. Только Майк, персидский столичный кот, полностью черный, но по спине выгоревший в соболя, раздирал Лизе на плечо, доставая коготками через плотную адидасовскую мастерку до кожи. Лиза грустила, что ее увезли в незнакомое место со старой дачи, где было по-родному тепло, где ее всегда ждали друзья, мелкий сосед Мясушка, бабульки с теплым молоком в жестяных кружках и маковыми булками. Будто детство оборвали.
«Вот дети ли!» — ворчал Григорьич,
налегая на злосчастное полотно хорошо сбитых дубовых плах.
«Это ж надо так было сделать на века! Вот, блин, дед кожушок!»
«Никандрыч!» — поправила его Нина Васильевна, протирая забрызганные стекла очков о край велюрового серого балахона. «Его звали Василий Никандрыч. Сказали, что приехал второй Никандрыч, дюж похож. Этот наш вертолетчик, который дом продавал, наверное, после старика и дверь не поменял. Зачем? Тут скорее дом упадет, а она стоять будет».
«Хоть горшком назовите!»
— напирал Григорьич, и усы его словно распушались от неравной борьбы со столетним деревом.
«И что, мы теперь не попадем туда, что ли?»
— спросила капризно надув губы Нина Васильевна.
«Или соседей все-таки позвать?»
Нежилой какое-то время двор за последний год быстро утонул в крапиве. Зацветшие мхом крыши полуразваленных сараев зеленели маховыми грибами. От этого наползала тоска. Серое небо моросило мелким дождем, как бывает обычно в середине жаркого лета. Суточный дождь, смена ветра уже пахнет осенью. И тревожно, что не вернется тепло. Вертолетчик больше не мог приезжать сюда на дачу. Лечил дочку, заболевшую туберкулезом. Сам-то с трудом решился на продажу дома, а дочка так вообще ревела белугой в сумах. В Антонове прошли ее детство и юность. Она тут каждое лето отдыхала. Но еще только самое начало мая. Погоды не было как таковой. Одно смешение ветра, дождей, мокрой молодой листвы и травы. 5 лет назад, когда только пришел в семью Григорьич, Лиза старалась больше времени проводить вне дома или сидеть в комнате и читать, чтобы никого не раздражать. В театральное она поступила с лету. Были и талант, и красота. Но в 97-м году, когда пришел самый ее расцвет, кому-то из преподавателей понадобилась и ее честь. А с этим у Лизы было строго. Она сама себя держала от разных глупостей. Не случилось в ее жизни артистической карьеры, увы. Теперь Лиза готовилась к тому, что будет искать другое призвание. Лиза привыкла к старому обуховскому бабкину дому. Пусть бабка не родная и до смерти своей гундела на нее. Прижилась там, а тут никого не знает. Здесь много молодежи, вся она шумная, резвая. Лиза привыкла к безопасности. Село, откуда Григорьич родом, совсем другое, ближе к границе с Украиной, где говорят по-дикому, где в Щедрец и Василия бабули приходят с варениками, каждая из которых полкило весом, где угол мира. Всего на 25 километров ближе к цивилизации, и вот уже и народ не такой, и все не такое. Когда они проезжали по набережной, ей подмигивали пацаны. Лиза стояла во дворе, накрывшись капюшоном, и грустила. Что ее ждет тут? Там подруги, там Иришка, с которой 5 лет продружили. Гуляла вот у нее на свадьбе. «Мама, а как я буду ездить к Иришке? Ведь до нее теперь 25 км, не меньше. На велике ты меня не пустишь», — чувствуя щекотание в глазах, сказала Лиза. «Ладно ныть, надо будет, сами приедут. И вообще, эти ваши подруги, кому они нужны, кроме тебя? Ты же понимаешь, что Иришка твоя сильно мудрая девица. Ты же из Москвы. Что ж с тобой не дружить? Теперь мне что, вечно оглядываться, если мы из Москвы? Москва как будто это Америка какая-нибудь или Австралия. Для них да. И Америка, и Австралия. Даже, я думаю, Иришка твоя и надеялась». «Мам!» — перебила Нину Васильевну Лиза. «Но Мясушка, ты меня честно любит. И Васька говорил, что любит. И Мясушка, и Васька. Им просто скучно. Магнитофон Васька крал из хаты, как мы в Харьков ездили? Крал. Но вернул же потом». «Вернул, конечно. Японские детали забрал, а носовал туда черти чего». Лиза зарыла нос в черную шерстку Майка. «Ну что же, был такой случай. Но Ваське тогда было 13. Потом его бабка стыдилась за проделки дурачка внука, а он еще лез целоваться. На новом месте предстояло много работы. Побелить расцветающий сад, сделать грядки, посадить картошку, подправить сараюшку для кур. И иногда придется ездить в Обуховский дом, потому что там-то картошка уже посажена, да еще как. Под плуг, с веселой соседской помощью, с красным борщом и посиделками. Ее тоже нужно будет копать. Много дел. Успеть желательно до осени. Осенью Лиза должна ехать учиться. Куда, она пока сама не знала. После отчисления из театрального училища в творческий вуз больше не хотелось, но учиться было нужно, а в 19 лет выбирать слишком долго нельзя. Кот мурчал на руках, мяукал и выворачивал голову на все звуки. Все ему было ново. Округлив глаза, он вытягивал шею, снова подныривал под волосы хозяйки и пыхтел. «Ничего, Майкуша, я тоже волнуюсь. Я тоже здесь впервые. Привыкнешь, найдешь себе жену и не одну. Пойдут у нас тут мавры Пушкины. И будут еще приходить соседи алименты с нас спрашивать», — успокаивала его Лиза. Внезапно за воротами сильно зашуршало, стукнуло и несколько раз пыхнуло. Эта соседская корова, возвращаясь домой, хватила травы под забором новых дачников, наедаясь напоследок. Раздался щелкающий звук, и кот, больно оцарапав Лизу, метнулся вверх на столбик, поддерживающий вьющуюся плеть винограда, а оттуда на жестяную крышу веранды. Лиза, почесав оцарапанную шею, дернула тяжелые деревянные ворота. Они со скрипом отворились. Белорыжая корова, приподняв голову, мыкнула почти ей в лицо. Лиза, скорее от неожиданности, прижалась к доскам ворот.
«Ты шо, шальнуха, мычишь? Топай, топай!» — услышала Лиза голос из палисадника.
Она повернула голову, и тут же ее оглушил щелчок. Корова, топнув 2 ногами, резко вывернула от ворот и помчалась на дорогу, подняв хвост.
«Шо теперь, яблоко у вас не потыришь? Беда какая!»
Из палисадника, где усыпанные белыми цветами росли 2 старые, раскоряченные от времени яблони, вылез молодой человек, в плаще до самых сапог и одетый так, будто его забросили в нынешнее время откуда-то из далекого прошлого. Он тащил за собой огромную плеть, заплетающуюся в густой поросли травы, прижимая к груди несколько красных тюльпанов с махровыми лепестками. Лиза заметила, что он может быть чуть старше ее. Только на других деревенских, которых она видела до того, был не похож. Посчитав, что разглядывать его стыдно, она потупила глаза и ждала, когда парень заговорит сам. Видимо, он был не из скромников, и, нагло оглядев Лизу, привалился к облущенному штакетнику палисадника.
«А вы к нам надолго? Дачу купили? А вертолетчик будет приезжать? Вам работник не нужен?» —
спросил он Лизу сразу обо всем. Голос его был мягкий, подходящий под его тонкую неместную внешность.
«Работник?» — Лиза потерла покрасневшую шею 2 пальцами, взглянув, наконец, на собеседника. «Мы же дачники. Думаю, не нужен. Мы до сентября, а потом уедем».
«А вы спросите у вашего батька. Че у кого там?»
Треск дерева и радостный вопль Нины Васильевны возвестили победу Григорьича над дверью.
«Лизка, идем, отец дверь открыл».
Лиза наклонила голову и сказала с досадой.
«А вот это плохо. Тюльпаны красть в чужом палисаднике».
«Ну, тут никого не было. Да и это я невесте своей. Она ваша соседка, Лелька. Такая вот, богатая. А больше цветов пока не наросло нигде. А у вас их завал. Гляньте сами. Там этих тюльпанов красных хоть могилку засыпь».
«Невесте?» — улыбнулась Лиза. «Тогда берите, я не жадная. Берите, если хотите. Вы что, тут пастух?»
«Да, что-то наподобие», — Лиза кивнула.
«Хорошая профессия. А я боюсь коров. Они большие. Я Лиза. А вас как?»
«Меня Глеб».
«Непривычное имя для деревни».
Глеб вздохнул.
«Да я и не местный. Так волею случая занесло. Теперь видно навсегда. Дякую за ваши лохматые тюльпаны».
Лиза, молча отвернувшись, толкнула воротину. Глеб, достав из кармана семечек, поплевал, прислушиваясь, что делается у дачников, и неслышно пошел к дому. Две подросшие рыже-белые тёлки лесника бежали ему навстречу, думая еще попастись.
«А ну! Недраные, пошли до кордона!»
Нарочно погромче крикнул Глеб и так отчаянно завернул плетью, что тёлки припустились бежать, как сайгаки. Нина Васильевна уже гудела из пустого дома гулким голосом, который бывает только в необставленном и просторном жилье. Григорьич возился с вырванным с корнем замком, ковыряя отверткой в ржавой ране личинки.
«Кот-то рванул в хату», — сказал он задумчиво, — «а ты трепишься с кем-то».
«Бросьте свои жаргонизмы не в хату, а в дом. Мне только что один перец сказал, знаешь что? Дякую», — усмехнулась Лиза. «В Обуховке даже бабки так не говорили. Дякую».
«Ну, тут же суржик. Чего ты хочешь? Тоже считай пограничье. Было время, когда мы с мамкой были молодые, сами так балакали. А потом, видишь, набрались города этого».
«Понятно».
«Иди в хату», — строго сказал Григорьич. «И помню, что ты сама на четверть хохлушка. Да. И волоса заплети, хочешь, как ведьма».
Лиза, пнув обломанный кусок дверного косяка, вошла в старый дом, с сегодняшнего дня ставший им своим. Снаружи он казался совсем маленьким, а внутри удивил простором. Две комнаты, как у всех местных сельских домов, узкая печь грубо, отапливающая пятую внутреннюю стену, камин в дальней, в уличной комнате и плита в городней, выходящей на огород. Нина Васильевна, чудом оказавшаяся в доме, где прошло ее детство и юность, чуть не плакала от чувств. 30 лет назад, когда молодая Нина рванула в город учиться, отец ее повесился с горя, а мать продала хату сумским, а сама уехала на Урал к сестре, где тоже вскоре заболела и умерла. С тех пор много снился Нине Васильевне этот домик, выкрашенный голубой краской. Он и сейчас такой. Вертолетчик только веранду кирпичную пристроил и камин зачем-то. Да романтический человек. И на кой в летнем доме сырь-то разводить этим камином? — шипела Нина Васильевна, радуясь в душе возвращению во свояси. В маленькой веранде можно было спать. А еще там стояли стол со стульями. В небольшой кладовке чугунная обшорканная ванна. Там обычно местные жители устраивали кухню, а есть уже было негде. Москвичи же решили ванну выбросить, построить летний душ, а кухню вернуть на свое место. А уж обедать на веранде. И Лиза собралась там обосноваться. Между комнатами были двери. Редкость в деревне. Обычно никто не делал дверей в домах. Вешали шторки или портьеры, и все. Никакого личного пространства не полагалось. Только если была подросшая дочка, ей отгораживали в вулишной одно окно шифонером, и там делалась каюта. Откуда это слово пришло «с суши в море» или «с моря на сушу», Лизе было непонятно, но звучало уютно. В Обуховке ее каюту просто завесили шторы с цветами, достаточно и того. Нина Васильевна ходила по дому и была рада, что вертолетчик отделал его вагонкой, провел воду, сад посадил. Сад действительно был новый, молодой и плодоносил, как сумасшедший.
будто последний год жил. У Нины Васильевны включилась генетическая память. Она осыпала этими домовыми и бытовыми словечками так, что у Лизы улыбка с лица не сходила. До этого Лиза думала, что они только приезжие, а оказалось, что родные. Этого не чувствовалось в Обуховском доме. Зато здесь, несмотря на то, что он был долгое время в чужом владении, каждый угол будто хотел обнять. «А вон там, в уголку?» — всхлипнула Нина Васильевна. «Батька повесился. На крюку от моей колыбельки. Поэтому кровать там ставить нельзя». Лиза смотрела на мать словно заново. Она до тех пор не знала многих подробностей, а тут не успевала их обрабатывать в голове. Поэтому не спросила о причине смерти деда Никандрыча.
«Отец-то... вот ведь дверь-то на себя открывалась». Шурша мимо с мешком вещей, хихикала Нина Васильевна.
«Ну чего, растет маразма», — добавила Лиза, оглядывая пустые комнаты и наблюдая за котом на полусогнутых лапах, ожесточенно обнюхивающим плинтусы.
«Альцгеймер недалеко». «Дура! Русские мужики до Альцгеймера не доживают»,
— бросив среди комнаты мешок, сказала Нина Васильевна.
«Ну, Паркинсон». «Иди таскай вещи из машины, Паркинсон».
Григорьевич был недоволен запущенным двором, странными соседями, новаторами и забавными идиотами, как он сразу же их назвал, а главное — продавцом дома, усатым вертолетчиком из Сум, который обещал объявиться на днях и забрать кое-что свое со двора. В результате приехали человек 5 местных ребят на грузовике и стали собирать по двору трубы, лопаты, весла, а главное — увезли 2 лодки, с которыми дом якобы продавался, и красивейшую резную деревянную скамью, стоящую в передней комнате. Скамью, которую Никандрыч делал своими руками. И 2000 кирпичей для обкладки дома, и детские переносные легкие качели. Григорьевич как раз в этот нехороший час рыбачил. Весь этот переезд к реке был придуман для него. Он ведь яростно мечтал о рыбе, о большой рыбе и раках к пиву, и теперь ходил на надувной лодке с видом, словно управляет парусником Крузенштерн. Мечта Григорича — ловить щук и судаков, лениво покуривая на воде и слушая дальние вопли весенние выпи, наконец осуществилась. Нина Васильевна из-за окон веранды громко стыдила прежнего хозяина, а тот даже не вышел из кабины грузовика, пока его товарищи-пособники перетаскивали его имущество в кузов, глухо бахая по дну тяжестью лодок и поддонами с кирпичом. Наконец Нина Васильевна, изойдя с недовольством и угрозами, ушла в дом и заревела от бессилия. Лиза стояла на крылечке и, по отцовскому наущению, увязав длинные, бесстыдно рыжие волосы в узел, наблюдала за здоровенными парнями, таскающими лодки, трубы и поддоны. Того, что нагло воровал тюльпаны в палисаднике вчера вечером, среди них не было. И Григорьевич не спешил с рыбалки, чтобы переругаться с нечестным вертолетчиком и его местными друзьями. Одна только Нина Васильевна без утомления полоскала их и их родственников, но, несмотря на ее богатую выражениями русскую речь, парни таскали молча. И даже попросили у Лизы попить, подмигивая ей на голубом глазу. Неприятный вечер, отгромыхав наполненным кузовом грузовика, перетек в чуть слышное потрескивание стрекозиных крыльев, недовольный бубнеж Нины Васильевны и легкий скрип вторых оставшихся качелей, на которых сидели печальные Лиза и кот. Лиза еще не выходила за ворота. Она привыкала ко двору, к новому месту, к дому, в котором запах старого дерева тяжело мешался с плесневой отдушкой. Она выбрала себе место на веранде, куда затянули старую, подранную неведомыми котами тахту. Но спать было еще страшновато. Окно на улицу, из которого был вид на лес, опушенный душным, благоухающий черемухой и бузиной, закрывалось с трудом, и только на один кривой шпингалет. Лиза готова была плакать от тоски по старой даче, где наверняка сейчас ее соседи, Попенок и Мясушка, катались по асфальту на великах до свинарника и обратно. А Васька уныло втихаря покуривал в ветлах, вспоминая их ночные посиделки с покером и полудетскими играми вроде бутылочки и кис-брысь-мяу.
все было чужим. Но лес, поросший по краю колючими акациями, не пугал. Он светился через еще не заросшие летней зеленью ветки белым песком противопожарных полос, и от новой реки, мощной, незнакомой и широкой, пахло весенним половодьем даже через бесконечный частокол сосняка. Там недалеко река Сейм, о которой Лиза столько слышала за последние 5 лет их этой деревенской одиссеи, когда матери Григоричу вздумалось начать новую жизнь и потащить за собой ее. Лес или ждал, или звал Лизу. Но тогда она еще словно спала, не слыша его первобытного зова.